Но если Господь призывал их, чтобы они молились тому, кто даст Духа Святого просящему Него, безусловно, они об этом молились, потому что это их сейчас больше всего волновало. Они молились. И что еще делали? Ждали? Они ждали. Потому что молиться и не ждать, это все равно, что без веры. И вот проходит один день, они молятся и ждут. Проходит второй, третий, пятый день, неделя проходит, они молятся и ждут. Как Господь сказал, ждите обещанного вам от Отца. Восьмой день, надо им было молиться и ждать еще. Надо было или нет? Девятый день, надо было ждать им и молиться. В одиннадцатый день, нужно было ждать и молиться. Надо было или нет? Почему? Потому что в десятый день они получили то, о чем молились, то, что ждали, то, что Бог обещал. В одиннадцатый день нужно было уже благодарить Господа, благодарим Тебя за то, что Ты исполнил обещание. Вчера, в десятый день, Ты исполнил обещание. Мы читаем, что при наступлении Дня Пятидесятницы, а это было как раз на десятый день после Вознесения Иисуса Христа, все они единодушно были вместе. Как в первый день единодушно вместе. 1 глава 14 стих. И здесь единодушно вместе. И здесь на них сошел Дух Святой. И здесь это сопровождалось определенными явлениями. Написано, что внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И еще, и исполнились все Духа Святого. И еще, и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот такая богатая картина, вот такое богатое сразу действие Духа Святого в этот день Пятидесятницы. Они проповедовали о чудных, великих делах Божьих. И люди, сошедшиеся с разных мест, слышат каждое собственное наречие, в котором родились. Они слушают и понимают, что проповедуют, о чем проповедуют апостолы. И проповедуют уже не на том языке, который они знают, которому они научились с детства. А они, написано, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И вот сегодняшние учители, многие говорят, вы знаете, нам каждому нужно пережить Пятидесятницу. Не переживешь Пятидесятницу, не имеешь Духа Святого. Вы слышали такие выражения? Нам каждому нужно пережить Пятидесятницу. Тогда, когда люди, многие сошедшиеся с разных стран, издалека приехавшие в день Пятидесятницы в Иерусалим, услышали каждое собственное наречие, в котором родились, услышали и стали различать, понимать эти речи, написанные иные, насмехались. И говорят, они напили сладкого вина. Поэтому вот и эти чудеса совершаются ими. А Петр тогда встал и стал говорить. Как вы думаете, на каком языке он стал говорить? Вот и заминка. Смотрите, Петр, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. На каком языке можно было обращаться к жителям Иерусалима? На еврейском. И причем они же поняли, если бы он, как до этого, тоже на каком-то ином языке говорил и стал бы им говорить, ну что бы они поняли? Они бы сказали, вот точно ты пьяный. А он им стал говорить так и изъяснять все происходящее. И он им говорит, что это есть предреченное пророком Иоилем. Вот все то, что здесь происходит, это происходит во исполнение того, что пророк Иоиль предвозвестил. Пророк Иоиль предвозвестил вот эту Пятидесятницу. И апостол Петр позже говорил, мы читаем в 5 главе, 32 стихе Деяния апостолов. Он говорил, свидетели сему мы и Дух Святой, которого Бог дал кому? Повинующимся Ему. Вот он так говорит. Бог дал Духа Святого повинующимся Ему. Мы вчера говорили, да и сегодня несколько отмечали, что Бог Духа Святого нам дал. Как мы получили? Вера нужна для этого. Апостол Павел прибыл к Ефесянам и говорит, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? То есть уверовать надо. И мы говорили, Христос стоит у двери сердца и стучит. И стучит. И говорит, я стою в двери и стучу. Если кто услышит голос мой, вот человек услышал голос Божий. Он слышит голос проповедника, но слышит стук в его сердце. Как бы вторящий голос, голосу проповедника. Да, ты грешник, тебе нужно покаяться. Человек слышит, да, соглашается с этим. Подлинно, Бог есть. Подлинно, я грешник. Подлинно мне нужно покаяние, мне нужно освобождение от грехов. Он все, уже спасен или нет? Уже все, вопрос решился, спасение его? Нет. Он услышал обличительный голос Духа Святого. Дух Святой его обличает и говорит, ты грешник. Он услышал и с этим согласился. Он уверовал. Он уверовал. Он вчера говорил, знаете, я живу как все, я не хуже других. А сейчас он признает, да, действительно, я грешник, и внутри переживает. Но ему нужен шаг веры. Ему нужно повиноваться. Господь стучит и задает ему вопрос, а войти ли мне? Открой двери сердца. И когда человек открывает двери сердца, вот он как раз повинуется стучащему в его сердце Духу Святому. И Бог Духа Святого дает кому? Повинующимся Ему. 17 глава Деяний апостолов. 17 глава Деяний апостолов, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду. Что сделать? Покаяться, Бог повелевает покаяться. И человек услышал этот призыв, это обличение, он кается, он делает этот шаг. Открывает сердце свое и получает Духа Святого. А кто-то говорит, надо собрание ожиданий устраивать. Харизматики прямо тут же, на многолюдных собраниях, я это видел, присутствовал. Не праздное любопытство было. Если интересно, я потом скажу, почему я туда попал. Они здесь с поднятыми руками совершают молитву, объясняют, что сейчас благодать Божия, Дух Святой будет сходить, крещение Духом Святым будете получать. И приходилось видеть, как получали, когда люди здесь падали ниц, навзничь падали, пена изо рта шла. Пятидесятники по-другому действуют. Они собрания ожидания устраивают, особые собрания. Как правило, это небольшие, не публичные, особые собрания. Нередко они говорят, что вот это те, кто тут присутствует, которые имеют дар вспоможения. Вот такой дар вспоможения они нашли, который помогает Духа Святого получить. Подвязаться будут в молитве. Слышали вы, может быть, такое? И особые молитвы, вот и туда приглашают те души, которых смогли уже убедить, им нужно получить Духа Святого. Они не крещены Духом Святым. Они покаялись, но вот не имеют Духа Святого. И начинают молиться. И говорят его, вот эта молитва будет, ты молись вместе с нами, молись, крести, 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 дай, 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 и ожидай, что ты получишь Духа Святого со знамением языков. А где ж так написано? Где ж так написано, чтобы такие собрания ожидать, созывать? Говорят, а вот, смотрите, Господь же сказал когда-то, ждите обещанного от Отца. Ждите. Но им в 11-й день не нужно было уже ждать, когда Дух Святой сойдет. Дух Святой в 10-й день по вознесению Иисуса Христа сошел сюда. И здесь Он сейчас, пребывая, Он ожидает. А чего же Он ожидает? Когда же ты, бедный человек, станешь на путь повиновения Богу? Он тебя обличает и ждет, когда ты ему откроешь сердце. И не нам нужно ожидать Духа Святого, а Он нас ожидает. И как долго терпит, долго ждет. А они говорят, нет, нужно Пятидесятницу пережить. Пятидесятница больше никогда не повторится. Это единственный исторический момент в жизни, в истории всего человечества. Никогда не повторится. Как не повторятся никогда ясли, в которых лежал Иисус Христос тогда. Не повторится Голгофа, не повторится Гефсимания, не повторится Пятидесятница. Это один раз было сделано. Этого вполне достаточно для спасения рода человеческого. Нам важно только воспользоваться тем, что Господь совершил для нас. Пророчество было сказано в Пятидесятнице, оно исполнилось. Ведь пророчество было сказано о том, что придет Иисус Христос. Было или нет? Было. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иисус. И сколько других пророчеств. И Израиль ожидал, что придет Мессия. Ожидал так же, да? Ожидал. И дождался или нет? Пришел Мессия? Он пришел. А многие сейчас ждут. Израиль сейчас. В целом, как нация, ждут, когда же он придет. А он пришел 2000 лет назад. Он скоро второй раз придет. Они его ждут первое пришествие. Дух Святой скоро возьмется с земли, а некоторые его ждут еще до сих пор. Друзья дорогие, вот такие парадоксы, вот такие заблуждения возникали. И людей учат. Вот смотрите, вот, пожалуйста, стих. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Вот мы проповедуем, написано же. А как важно, чтобы этот стих рассматривать в контексте Священного Писания, не отрывочно. Представьте себе, что сегодня кто-то из братьев-проповедников выйдет на площадь, выйдет в народ и будет проповедовать. Вот даже тот стих, который мы сегодня исполнили. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иисус. Вот смотрите, это Слово Божие. Говорит кто? Говорит как Слово Божие. Я Библию читаю. Вот придет Мессия, спасет людей от грехов их. И будет проповедовать это. И будет читать из Священного Писания. Правильно это будет или нет? А ведь он читает. Если отрывочно взять этот текст, действительно, вроде все вяжется. А посмотреть в контексте Священного Писания, мы видим, что это уже совершилось. И уже намного дальше мы видим, уже продвинулся Божий план спасения рода человечества. Поэтому, дорогие друзья, тогда, когда нам такое говорят, вот смотрите, написано такое, да поможет нам Господь увидеть, к чему это написано, что это написано на определенный момент времени, и он уже исполнится. И при этом нам еще говорят, вы знаете, вот Духа Святого, если уже получить, вот вы не имеете Духа Святого, поэтому вы и не говорите на языках. И языки – это суть знамения. А мы имеем. И мы имеем вот это, потому что вот имеем языки, потому что мы имеем Духа Святого. И Дух Святой дает нам вот такой дар. А то, что вы имеете, вы вот что имеете. Они нам указывают на то, что написано в Священном Писании. Вот мы вчера читали Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Но здесь есть еще 14 стих. Давайте мы вместе прочитаем эти два стиха, 13 и 14. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его». Говорят, вы Духа Святого не имеете. Вы имеете только залог Духа. А Духа Святого не имеете. Вам приходилось такое слышать? Еще говорят, другие места Писания приводят. Например, вот 8 главу читают послание к римлянам. 8 глава послания к римлянам, 22 и 23 стихи. В основном речь идет о 23 стихе. Ну, чтобы нам понять, лучше два стиха прочитать.
22 и 23, 8 главы к Римлянам. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот они говорят, вы знаете, вы имеете начаток духа, потому что вы не крещены Духом Святым. Хотите иметь полноту Духа Святого? Вот вам нужно иметь крещение Духом Святым. Вам нужно получить Духа Святого. А так, вы младенцы во Христе. Да, вы верующие, мы понимаем, но вы младенцы. А надо быть духовными. Даже пятидесятники нередко так выражаются. Это вот баптисты, а мы духовные. Вы слышали такое выражение? Оно очень часто распространено такое. И вот говорят, что вы имеете только начаток Духа. А что же это начаток Духа? А что же залог Духа? Вот говорят, вы имеете залог. Что-то имеете, а Духа Святого нет. Слава Господу, что Он нам через Слово Свое так вот чудно объясняет, какое Его чудное действие во спасении рода человеческого. Да, Он дал нам залог Духа Святого. Залог Духа Святого. И еще смотрите, друзья, еще давайте одно место Писания прочитаем. Второе послание Коринфянам, 5 глава. С самого начала прочитаем несколько стихов. Первых 5 стихов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не казаться и одеты мне казаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим соблечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Вот апостол Павел чем жил, вот о чем он помышлял и о чем писал Коринфянам. Особенно в той церкви, в которой много было разных заблуждений и непониманий даже о чудном действии Духа Святого. Хотя, как в первом послании, в первой главе мы читаем, он писал, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Он говорил так, знаем, что когда наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. О каком же доме он вел речь? Вот об этом доме? Или о тех домах, в которых мы живем? Может быть, двухэтажный, может быть, трехэтажный человек построил, или одноэтажный, но все равно хороший. О каком доме он речь вел? А? О нашем теле, кто-то говорит. Совершенно верно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, вот эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И вот он говорит, только бы нам и одетыми не казаться нагими. И он, апостол Павел, говорит, что оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Братья и сестры, смогли бы мы сейчас вот так вот с верой, вслед за апостолом Павлом, прямо хором повторить, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Готовы так сказать? От того мы и воздыхаем. Дал бы Бог, чтобы мы от этого воздыхали. Не от того, что когда же я вот от этой машины избавлюсь, мне нужно другую купить. А вот от того бы мы воздыхали. Как апостол Павел, житель земли, а говорит и пишет, смотрите, как наше же жительство где? На небесах. Вот он какой верой жил. Вот куда устремлял он свои очи. Вот куда он устремлялся. Наше жительство на небесах. От того мы и воздыхаем. И вот он говорит, что на сие самое и создал нас Бог. На что нас создал Бог? Чтобы вот в этой хижине жить всю вечность. Мне некоторые вопросы задавали, когда с людьми неверующими беседуешь. Так для чего мне эта вечная жизнь? Я инфаркт перенес, у меня еще что-то, и вечно жить так? Да, бабушка, которая сгорбленная, она уже все здоровье свое потеряла. Она не будет в этом теле жить вечно. Потому что написано, Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Бог даст новые тела, в которых мы будем жить на небесах. И не такое дряхленькое. Да и даже у нас молодых оно все равно поддается и болезни, и много чему. Видите, горло не так говорит. Так вот, на сие самое создал нас Бог для жизни вечной. И говорит, и дал нам залог Духа. Вот смотрите, дорогие друзья, как чудно Господь сделал. Ведь плоть и кровь, что написано? Царство Божие не наследует. Мы спасены, мы спасены, мы дети Божьи. Да, мы поем, мы дети Божьи, мы всех счастливее. А вот носим вот эту, вот этот футляр, который унаследовали от пра-пра-пра отцов наших, от Адама, которого Бог изгнал из рая. И вот это смертное тело, которое не наследует Царство Божие, греховное, мы носим. И вот здесь апостол Павел в послании к римлянам говорит, и не только вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления уже не Духа нашего, не души, а чего? Тела. Мы говорим, что мы возрождены, наш Дух соединен с Богом, а тело наше, оно здесь гниет. Бог потом воссоздаст. Как написано, смертному всему надлежит облечься в бессмертие. И тленному в нетление будет воскресение мертвых. Но мы, написано, изменимся. Даже те, кто останутся до пришествия Иисуса Христа в живых, мы не все умрем, но все что? Изменимся. А пока мы вот в этой храмине. И вот эту храмину-то носим, а мы дети Божьи. И для того, чтобы мы не унывали, для того, чтобы нас убедить, что мы действительно дети Божьи, мы наследие Божие, мы наследники неба, Бог и дал нам залог Духа Святого. Но с этим явлением, как залог, нам приходится встречаться. Люди пользуются залогом. Но пришел к человеку, вот человек продает дом. Он там узнал, объявление прочитал, пришел, посмотрел, все, оценил там, ну, человек говорит, ладно, 60 тысяч долларов. Все, по рукам, я покупаю у тебя, ты смотри, никому не продавай, я приду с деньгами. И пошел, так, да? Или нет? Нет, он скажет, подожди, ты давай залог, или задаток еще сейчас говорят, давай, давай определенную часть, давай обязательно. Не всю сумму, можешь не обязательно, сейчас у тебя в кармане этого нет, но вот ты давай часть. А так ты на это не претендуешь. А если ты часть дашь, то это все, ты убежден, что это теперь твое будет. Так же, да? Так вот, Господь дал нам залог Духа. Дал нам залог Духа, написано. Вот как раз для этого. И в другом месте написано залог сердца наш, залог Духа дал нам. А что же это? Что он, часть Духа Святого нам дал? Или как понять? Мы-то слышали и объяснялось и вчера, и сегодня подчеркивалась мысль, что Дух Святой это личность. Она ж нераздельная, да? Духа Святого можно иметь или не иметь, а часть Духа Святого иметь невозможно, это же личность. Часть денег-то можно иметь, а вот часть Духа Святого невозможно. Но здесь не сказано. И дал нам за Духа Святого, который есть залог. Или залог, который есть Дух Святой. А сказано залог Духа. Или вот как в послании к римлянам, об этом же самом, только другими словами выражается апостол Павел. Он говорит, имея... И не только она, тварь, стенает, но и мы, имея начаток Духа. Начаток Духа. Начаток. Если говорить, брать другие переводы, в других переводах несколько яснее эта мысль звучит. Мы, имея начальную работу Духа Святого в нас. И мы, имея начаток, то есть начальную работу Духа Святого, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. И тогда
когда к нам подходят сегодня пятидесятники, харизматики или так называемые во имя Иисуса, и другие будут говорить, вы имеете только начаток Духа. Что нужно после этого сказать? Аминь. Действительно, мы имеем начаток Духа. Апостол Павел что говорил? Писал к римлянам и говорил, и вы имеете начаток Духа. Или как он сказал? Мы имеем начаток Духа. И поэтому те, кто хочет вот это как-то переиначить, превратно преподнести, говорит, вот вы имеете начаток Духа, а мы имеем полноту Духа. Вы побеседуйте с пятидесятниками, а лучше бы не беседовали. Но они вот так и объяснят. Вы имеете начаток, а мы имеем полноту. А апостол Павел говорил не так вот, вы имеете начаток Духа, мы имеем, он и себя к этому причисляет. Да, дорогие друзья, вся та работа Духа Святого над нами, в нас, через нас, которая проявляется, пока мы здесь на земле, это есть начаток Духа. А будет время, когда продолжится работа Духа Святого над нами. А что же это за работа? И где мы об этой работе узнаем? А где мы узнаем, как не в Слове Божьем? Вот здесь, в послании к римлянам, мы читаем в 11 стихе. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в нас, живущим в вас. Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, это Дух чей? Дух Божий, Дух Святой. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, не с вами, а в вас, то воскресивший из мертвых Иисуса воскресит и ваши смертные тела. Вот, дорогие друзья, это будет продолжение работы Духа Святого в нас. Сейчас эта работа не осуществляется. Сейчас его начальная работа. Но будет время, когда продолжится эта работа. Как апостол Павел писал в послании к филиппийцам в 3 главе 20 и 21 стихи. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. И он добавляет, силою, которой Он действует и покоряет себе все. То есть силою Духа Святого. Вот что Господь с нами сделает. Вот что значит полнота, остальная работа Духа Святого над нами. Мы умрем, но Господь нас воскресит, оживит Духом Святым, живущим в нас. Вот о чем нам говорит Священное Писание. И поэтому да поможет нам Господь, чтобы никто нас вот и на этом для нас не мог устроить какие-то уловки. И вот говорят, вы все-таки не имеете Духа Святого, вы имеете только залог Духа, а потому вот вы и на языках-то и не молитесь. Потому вы и не обладаете вот этой благодатью Божьей, этой силой Божьей. Если бы вы имели, то вы бы тогда говорили на иных языках. Да, дорогие друзья, Дух Святой в настоящее время, Он работает, совершает работу в нас, о чем мы говорили уже, а потом Он дает нам дары. Он написано, каждому дается проявление Духа для чего? На пользу. Каждому дается проявление Духа на пользу. И на пользу кому? Себе? Никто не ищет пользы себе, а пользы кому? Другим. 12, 13, 14 главы первого послания Коринфянам как раз очень много говорят о действии Духа Святого в нас и через нас. Это не раздельные три главы. Некоторые пытаются, как-то на 13 главу, может быть, не обратить внимания.
Нет, это как раз та же самая мысль проводится здесь. Господь дает дары духовные. Дары духовные. И хорошо, когда мы, имея любовь к Богу, пускаем эти дары в оборот. Ревнуем о дарах духовных. А не так спрятали, он где-то лежит, мы его забыли. Или пользуемся не по назначению. И вот нам говорят, вы не имеете языки, поэтому вот вы и не имеете Духа Святого. Как-то давненько уже, это, наверное, лет 20 тому назад, или около 20, у нас в Ростове был случай. Молодежь поехала в другой город. Там было молодежное общение. Поехали, ну, таким автобусом междугородним. Много молодежи было в автобусе. Ну, так расселись, начали петь, спели несколько таких гимнов, а потом стали беседовать. У многих появились собеседники. Люди заинтересовались, а кто вы, а что, стали беседовать. И вдруг одного нашего брата подзывает человек. Говорит, вы верующие? Да, мы верующие. Следующий вопрос задает, а Духа Святого имеешь? Брат говорит, имею. Он говорит, докажи, что имеешь Духа Святого. Ну, брат говорит ему, а ты тоже верующий, наверное, верующий. Духа Святого имеешь? Имею. Докажи, сейчас. И что-то произнес. Брат говорит, что ты сказал? Я не понял, повтори. Он опять что-то сказал. Я не понял, ты погромче, повтори. Я повторить не могу. Я могу что-то сказать, но я не знаю, то же самое скажу или другое. Но опять что-то сказал. И потом поясняет. Я имею Духа Святого. И имею знамение, имею язык. Вот это доказательство, что я имею Духа Святого. Брат ему говорит, ты имеешь язык и молчишь. И нас хочешь уличить, что мы языка не имеем, а говорим. И вот был такой диалог. Мне пришлось быть не так давно, ну, сравнительно не так давно, у своего брата двоюродного в гостях. Мы с ним много лет не виделись, а так вот встретились и говорили. Ну, говорили при этом о самом насущном, что нас больше волнует. Мы с ним лет 18 не виделись. И вот беседовали, и день беседовали, и ночь беседовали. Он говорит, слушай, ну я не могу противоречить, поистине все. Но я вот так вот пребываю. Я крещен Духом Святым. И нам надо уже расставаться. Я понял, что он ничего не принял. Хотя и у него никаких доводов евангельских нет, чтобы, ну, что-то противопоставить, что-то опровергнуть. Он потом мне говорит, слушай, вот бы тебе иметь дар Духа Святого. Я говорю, а я имею. А какой ты имеешь вот дар Духа Святого? Ну, думаю, вот как раз вывод от всей нашей многочасовой беседы. Я говорю, а ты имеешь дар Духа Святого? Да, имею. Я говорю, а ты какой имеешь? Я вот имею, я говорю на языках. Я говорю, а я другой имею дар Духа Святого. Я могу немного проповедовать. Я говорю, слушай, поехали в Абхазию. Зачем? Ну, а я говорю, я могу проповедовать только по-русски, другого языка никакого не знаю. А ты имеешь дар языки, ты как раз будешь переводить. Не, я так не могу. Я говорю, а как же ты... Как ты пользуешься? А я только могу молиться. Ну, у нас еще немножко продолжился разговор на эту тему. Смотрите, друзья, как написано. Мы уже заканчивать сейчас будем, но немножко слегка коснемся вот этой темы, уже непосредственно вот того, что написано в Коринфянах. И даст Господь, может быть, завтра Я чувствую, что устали немножко, друзья. И поэтому надо заканчивать уже. Я уже, не, чтобы не тратить время, не останавливаюсь. Тут бы еще и примеры кое-какие надо провести. Но, может быть, и расскажу еще. И вот смотрите. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Пишет апостол Павел. Это так он начинает 12 главу первого послания Коринфянам. Вообще, для того, чтобы, дорогие друзья, правильно понять нам, что писал апостол Павел в 12 главе, в 13 и в 14, нам надо вообще понять, почему апостол Павел писал вот это послание. Какая у него была тревога, чем он был озадачен, озабочен. Апостол Павел был в большом переживании о Коринфянах. Он начинал послание: вы не имеете недостатка ни в каком даровании, так Господь вот их наделил дарованиями. И даже у них был и такой дар, иные языки. Может быть, ну точно не все, потому что не все имели в церкви, но многие имели. Потому что это был многонациональный такой портовый город. И там на перекрестке путей там были люди разных национальностей. И Бог дал им и такой даже язык. Но это их нисколько не вдохновило, чтобы так вот служить Богу в страхе и трепете. Он пишет третью главу, говорит, что я не мог говорить с вами как с духовными, а как с младенцами во Христе. Вы плотские. А почему? И он говорит, потому что между вами ссоры, распри и так далее. Пятая глава. Он пишет, у вас вот такое благодеяние появилось, какого нет у язычников. Ужас. У язычников даже нет. А в церкви появилось. Шестую главу. Опять у них междоусобицы. Брат с братом судится, причем пред неверными. Ужас. Он говорит, и то весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Седьмая глава. Им непонятны были вопросы устройства семьи. 11 глава. Ужас. Как они собирались и совершали святыню, вечерю Господню. И вот к 12 главе апостол Павел подходит и говорит, не хочу вас оставить в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Ходили. Так как бы вели вас, как бы вели, какая-то сила вас туда тянула. И вот потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Он им указывает на их прошлое, что их как бы вели. Как бы вели, они поступали и делали много подсознательно, потому что в этих идольских капищах они входили в общение с бесами, и они не все могли контролировать, не все свои действия могли даже контролировать. А вот говорящий Духом Святым не произнесет анафемы на Иисуса. Почему? И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот тогда, когда вы Духом Святым водимы, это не то, что какое-то бессознательное такое действие. Господь просвещает наш и разум, и очи сердца, написано, просвещает, а не затмевает. Затмевают колдуны, экстрасенсы и прочие. Но об этом, может быть, еще коснемся. И он говорит здесь о дарах духовных. Говорит, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений
тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И он говорит, что каждому дается проявление духа. Каждому. Не сказано, что в основном всем. В основном всем и каждому. Разница есть или нет? Есть. Каждому. И здесь сказано, каждому он распределяет Дух Святой. Каждому все же себе производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо. Да? Как вот мы захотим. Как мы пожелаем, да? Один пожелает, дай язык. А другой, может быть, что-то другое. Или по какому принципу Дух Святой распределяет? Как ему угодно. И здесь сказано, одному такой дар, другому такой-то дар. Но не сказано же, а всем языки. Тоже так не сказано. И вот сегодня многие так вот и говорят, настаивают, а все-таки языки должны иметь все. Пришлось не так давно, да, и в прошлом году был, и позапрошлом году был в Средней Азии, а там живет тетя моя. Она среди пятидесятников вообще-то знатная. Диакониса в общине у пятидесятников. Многим помогает вот в том, чтобы получить крещение Духом Святым, как они понимают. Мы с ней беседовали. Так букву Писания она знает хорошо. Беседовали. Я договорился с ней. Я говорю, вот мы будем говорить, все основываясь на Священном Писании. Если вдруг отвлечемся, я буду что-то говорить, и так вот какие-то свои мысли, не основываясь на Священном Писании, вы остановите. И скажите, стоп, ты свое говоришь, обоснуй Священное Писание, и я вас буду останавливать. И вот мы так вот разговаривали с ней. Трое суток я у нее был. А потом говорю, вы почему меня не останавливали? Она говорит, я все вижу по Писанию, что так вот, как есть. Я говорю, так вот то, что мы говорили, а мы говорили о рождении свыше, о том, как человек получает Духа Святого, о том, о знамении языков, как Господь, как вот на этот взгляд с позиции Священного Писания. Она говорит, я не могу ничего сказать. Она говорит, если бы я приехала к вам в Ростовскую церковь, я бы была в вашей церкви, не у пятидесятников. Я, говорит, была у вас в собрании, мне очень понравилось. Я видела, что у вас души каются, я была не на одном собрании, видела, души каются. Я бы была у вас в собрании. Я ей потом, правда, и сказал, что у нас бы не приняли ее. Она немножко огорчилась. И говорит, вот бы тебе получить языки. Я говорю, а зачем? Я говорю, написано вообще в 14 главе, что языки это суть знамения для кого? Для неверующих. Я говорю, вам нужно это знамение? Нужно, как же? Я говорю, а вы что, неверующие? Верующие. Но ты же, говорит, знаешь, у меня получилось-то и так не как у всех. Я говорю, я знаю, что не как у всех. Такое бывает еще. Она получила, говорит, я получила язык в 6 лет. И говорит, вот мой сын, это мой двоюродный брат, ее сын, он тоже получил языки в 6 лет. Говорит, я крещен Духом Святым в 6 лет. А он тоже крещен Духом Святым в 6 лет. И да, у нас такое практикуется, ты правильно говоришь, что надо молиться там, дай, крести, надо мной так не было. Возложение рук надо мной не было. Я говорю, да, я знаю, такое бывает, это не часто, но бывает у пятидесятников, когда дополнительную особую молитву не совершают, а все-таки человек, находясь в этой среде, получает языки, а вы получили 6 лет. Я говорю, тетя Надя, а когда вы покаялись? Покаялась? А я же из семьи верующих. Я говорю, я тоже из семьи верующих.
Я тоже из семьи верующих. Я говорю, ну, я тоже грешник был. Не, ну подожди, ну я же не бродила в этом мире, я никаких вот разгульный образ жизни не вела. Я говорю, а кто может родиться чистым от нечистого? Ни один. Нет, ну ты же знаешь, у нас же верующая семья была. Бабушка, это ж твоя бабушка. Это тетя, это моей мамы. Мамы младшая сестра, родная сестра. Твоя бабушка, она же пророчица была. Она же, смотри, какая была, ревностная. Я говорю, ну, так по наследству-то не передается спасение. А, она же, смотри, какая была, ревностная. Я говорю, ну, так по наследству-то не передается спасение. А, я в 11 лет покаялась. Да, в 11 лет я покаялась. Ну, а тут легче уже было с ней беседовать, потому что мы уже разобрали, вот, можно сказать, доктрину, учение об этом. Я говорю, а когда вы получили рождение свыше? Да, вот в 11 лет. Я говорю, когда Дух Святой вошел в ваше сердце, когда вы получили Духа Святого? И тупик. 6 лет. Получила Духа Святого в 6 лет, а духовно мертвая была еще до 11 лет. В этом году был я вот не так давно, мы опять с ней беседовали. Она говорит, слушай, вот ты пообщался с Мишей, это мой двоюродный брат, что ты о нем можешь сказать? Я говорю, он в ужасном состоянии. А он 6 лет получил так называемое духовное крещение. А что ты скажешь о нем? Я говорю, я вижу, что он одержимый. Она говорит, правда? Я говорю, да. Она говорит, а у нас братья тоже сказали, что он одержимый. Я говорю, так а тут явно видно, явные признаки одержимости. Мы с ним беседовали, я так немножко скажу. Мы с ним беседовали, он человек, он у них проповедником был. Я ему цитирую Писание, он говорит, а не надо мне писать. Ты там то Коринфянам, то еще что-то говоришь. А я-то не об этих вещах говорил. Я говорил именно о его состоянии, потому что он гибнет. Он говорит, я имею претензию к апостолу Павлу. Я говорю, что ты говоришь? Он говорит, все послания не так. Я имею претензию к апостолу Павлу. Я говорю, да ты слушай, что Господь говорит в Слове Своем. Я имею претензию к Иисусу Христу. Я бы Божий план спасения по-другому перекроил. Но так человек нормальный не будет говорить. И это не просто кощунник. Это человек, через которого действуют духи злобы поднебесной. И я говорю, он в ужасном состоянии. Я говорю, он стал одержимым до того, когда стал крещен Духом Святым, или после этого. Ну ясно, после этого. Я говорю, а как он может быть, стать одержимым, если он Духа Святого имеет, по вашему пониманию? Он же Духа Святого имел, он проповедником был. Он был так, вообще-то, известный, авторитетный. А сейчас посмотрите. Он Духа Святого имел, вы же так утверждаете, с 6 лет он имел Духа Святого. 6 лет был крещен Духом Святым. А как же Дух Святой там, как же туда бес зашел? Как же это могло быть? Не, но он сейчас не в таком состоянии. Я говорю, он же говорит Духом Святым, он же молится на языках. Нет, он не молится. Я говорю, мы сейчас только что с собрания пришли. Она, пойдем на собрание. Да ты не осквернишься. Я говорю, я не осквернюсь, я пойду. В данном случае я пошел. И там у нас была соответствующая беседа. И в конце собрания руководящий обращается к нему. Может быть, о тебе помолиться? Он говорит, не надо обо мне не молиться, вы молитесь о себе, я не хочу ничего. И так бурно себя повел. А когда пригласили там всех молиться, он один из тех был, кто громче всех молится. Рядом со мной стоял. Ну, дело в том, что пятидесятники не все одновременно молятся. И тетя там была немножко в стороне, она не слышала его, как он там молился или вообще не молился. А я говорю, он молился от начала и до конца на языках. Ой, да ты что, надо сказать, чтобы он не молился. Я говорю, как не молился? Языки он от кого получил? От Духа Святого. Так если он находится в таком состоянии, когда не контролирует даже он свои действия своим умом, ему, если он имеет языки от Бога, только и надо на этих языках молиться. Ой, нет, 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 нет. И опять парадокс. Друзья дорогие, вот в такие тупики может заходить человек тогда, когда он основывается, свои суждения основывает на каких-то учениях, ересях человеческих, но не на Слове Божьем, которое есть свет в ноге нашей. И поэтому очень важно нам, дорогие друзья, не колебаться умом, а сердце свое открывать к тому, что говорит Господь. Вникать в это священное Писание, исследовать его, и при этом молиться, чтобы сам Господь открывал нам его и влагал в наши сердца. На этом мы сейчас будем заканчивать, потому что уже и время много, да и наши сердца на сегодняшний день заполнены. Мы прекрасно понимаем, что в литровую банку 3 литра не нальешь. И дал бы Господь, чтобы нам хотя бы крупица из того, что мы слышали, она припала на сердце. Если Господь позволит, мы завтра еще коснемся этой темы, рассмотрим места Священного Писания, посмотрим, как это вот в жизни оно происходит. Вы простите, дорогие друзья, что мне приходится и некоторые примеры говорить из жизни. Я о чем говорю, это не то, что прочитал или где-то услышал, а являюсь непосредственным свидетелем вот этих проявлений. И поэтому так вот и об этом говорю, желая, чтобы как-то предупредить народ Божий от опасности. Сегодня мы с братьями были в одной местности. Я не знаю даже, как называется эта местность, не запомнил. Ну, у нас там было неплохое собрание. Некоторые были потом возмущающие. Говорят, почему вы об этом говорите? Почему вы об этом проповедуете? И так с возмущением. Почему вы это вот? И пришлось вспомнить о том, что говорил апостол Павел. Он говорил, что я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Вот поэтому мы и проповедуем. Можно обо всем сказать, но если этой темы не коснуться и не дать объяснение, то мы, служители, неправы будем. В то время как распространяется это лжеучение, как рак, и пленяет многие сердца. Поэтому Господь дал и нам повеление возвещать всю волю Божию. Да поможет нам Господь воспринимать ее. Аминь. Помолимся Господу. Дорогие братья и сестры, и вот сегодня мы также по милости нашего Господа находимся здесь, на святом месте. А чем это место отличается от многих других квадратных метров или километров Бреста, всей Белоруссии или земли? А тем, что здесь присутствует Господь. Он так сказал в Слове Своем, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Блажен тот народ, блаженна всякая душа, которая льнет в общение с Господом, которая желает общения со святыми во имя Господа. Мы не ради каких-то увеселений собрались здесь, не ради того, чтобы праздно провести время и как-то отдохнуть по плоти, а во имя Бога нашего, для того, чтобы наши взоры вновь сосредоточить именно к Нему. А я бы и хотел, чтобы каждый из присутствующих здесь именно к Господу и потянулся. Не на человека смотреть, а свой взор направлять именно к Богу нашему, который обитает в неприступном свете, который наполняет небо и землю, который наполняет это место, а еще сердца тех, чьи сердца приготовлены как обитель для Него.
И вот, дорогие друзья, мы уже вспоминали в эти дни Слово Божие. Вот я опять прочитаю из Евангелия от Иоанна, с 16 главы, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Друзья дорогие, вот так Иисус Христос обещал ученикам Своим, так Он их утешал, когда они печальны были, когда услышали, что скоро им придется расстаться с любимым Учителем. Он наставит вас на всякую истину. То есть недостатка у них никакого не будет. На всякую истину наставит Дух Святой. И вот Господь усмотрел для нас, дал вот такую чудную книгу книг, которая написана людьми, будучи движимы Духом Святым. И для того, чтобы в ней разобраться, Дух Святой дан. Он открывает нашему духовному взору вот то, что заложено здесь. И, друзья дорогие, очень важно, чтобы тогда, когда мы исследуем Священное Писание, когда мы его изучаем, то делаем это не для того, чтобы просто быть умнее, быть осведомленнее, но чтобы нам жить соответственно тому, как наставляет нас через Слово Божие Дух Святой. Так как написано в книге притчи Соломона, в 13 главе, в 13 стихе, кто пренебрегает, тот причиняет вред себе. Да избавит нас Господь от такой опасности, чтобы пренебрегать Словом Божьим. Очень много людей, которые читают Слово Божие, говорят, что мы мимо строчек еще читаем, или между строчек читаем, что-то прибавляют, а где-то что-то убавляют. Да поможет нам Господь изучать его и в точности исполнять все, что здесь написано. И как Иисусу Навину когда-то Господь сказал, так эти слова сегодня и к нам относятся. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мы с вами и вчера, и позавчера говорили на основании Священного Писания о чудном действии Духа Святого, о том, что насколько нужен нам Дух Святой, о том, что кто Духа Святого не имеет, тот и не его, тот не является Детем Божьим, тот не является наследником неба. И мы говорили о тех чудных действиях Бога, Духа Святого, которые Он совершает в нас и через нас. Мы говорили о том, на основании Священного Писания, что для того, чтобы принять Духа Святого, нужна вера. Нужно человеку, стучащему Господу в его сердце, открыть это сердце. Открыть сердце ему, двери сердца открыть ему. Все стою у двери и стучу. Вот услышать этот голос, согласиться с этим голосом, согласиться с чудным вот этим веянием, голосом Духа Святого, который говорит к нашему сердцу и обличает о грехе. Но этого еще недостаточно, чтобы просто согласиться, чтобы у нас так вот возникла эта вера. Нужно сделать еще один шаг веры. Какой? Повиноваться тому, к чему призывает Господь, открыть двери сердца. И тогда, как говорит Господь, я к Нему войду и буду вечерить с Ним, и Он со мною. И мы говорили о том, что тогда, когда Дух Святой входит в наше сердце, когда входит в общение с нашим Духом, то Он совершает чудную работу в нас. И первая работа в день искупления нашего, которую совершает Дух Святой, это запечатление, которое Господь совершает, крестя нас в одно тело, которое есть Церковь, полнота, наполняющего все во всем. Да, тогда, когда мы получаем Духа Святого, когда мы принимаем Духа Святого, то мы принимаем залог. То есть, как мы и прочитывали, и вчера прочитывали, мы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Через присутствие Духа Святого в нашем сердце, через Его чудную работу, которую Он совершает в нас, в нашем сердце, пребывая в нас, Он утверждает нас, Он утешает нас, что мы
возрожденные. Мы имеем вот этот возрожденный дух, несмотря на то, что носим вот эту смертную оболочку. Мы находимся в смертном теле нашем, но все-таки мы граждане неба уже. Мы знаем, что придет Господь, и мы, оставшиеся в живых, изменимся. А если к этому времени уже прекратится наше дыхание, мы умрем, то написано, смертному всему надлежит облечься в бессмертие, и тленному, а в нетление. Мы получим новые тела. И как мы вчера вспоминали, что наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все, то есть силой Духа Святого. Мы сейчас в себе имеем начаток Духа, то есть начальную работу Духа Святого в нас. И она продолжается, поскольку мы живем вот в это время. До пришествия Иисуса Христа, вот эта начальная работа, необходимая для нашего спасения, для нашей жизни, для победоносной нашей жизни здесь на земле, вот эта вся работа Духа Святого. Но будет продолжение Его работы. И как мы читали вчера в послании к римлянам в 8 главе, в 11 стихе, Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, если Он живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и наши тела Духом Святым, живущим в нас. Да, это будет. И почему апостол Павел говорил, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Но он говорил, только бы нам и одетыми не казаться нагими. Вот, дорогие друзья, что для нас важно. Нас Господь когда-то одел в одежду праведности, когда мы к Нему обратились. Мы к Нему пришли как есть, как могли, какими могли самих себя, такими представили Господу. А какими? Хорошими? Нет. Грешниками. Как смогли, так и пришли Господу. Грешниками. А Господь нас помиловал. Рубище греховное снял, сердце чистое дал, новое дал. Одежду, в одежду праведности одел нас. И вот, дал бы Господь, чтобы никогда враг дух человеческих не обокрал нас. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он вор. И, к сожалению, сколько за прошедшие десятилетия враг украл души из церквей нашего братства. И немало, когда лжеучители вылавливали души, вкрапливали свое учение, увлекали на свои пути, только бы нам и одетыми не казаться нагими. Вот к чему призывал Господь. И мы, дорогие друзья, говорили с вами вот об этих вопросах. Но все-таки возникают вопросы. Возникают вопросы. Все-таки совопросников мы имеем. Может быть, даже и тех, кто здесь бы хотел задать вопрос. Ну ладно, вы говорите, что вы Духа Святого имеете. А мы-то тоже имеем Духа Святого. А мы получили, знаете как? Мы получили, мы просили. Вы вчера объясняли, что просить это нужно было до дня Пятидесятницы. Вот к чему призывал Господь Иисус Христос. Он и сам говорил тогда, я умолю Отца и даст вам другого утешителя. И учеников в то время призывал, чтобы и они молились тому, кто является Отцом Небесным, и Он даст Духа Святого просящему Него. А после дня Пятидесятницы действительно никто не может найти в Священном Писании примера, чтобы просить о Духе Святом, а не спасении Духа Святого, о крещении Духом Святым. После дня Пятидесятницы нет этого. А люди говорят, а мы просили и получили. А мы получили со знамением. А как же быть? А как же быть? А вот мы имеем знамение, а вы не имеете. Дорогие друзья, мы сегодня как раз вот и начнем с этого вопроса. Люди говорят, мы имеем духовные дарования. Вы их не имеете. Вы младенцы во Христе. Вы имеете только залог Духа. Сами говорят и не понимают, что есть залог Духа Святого. Они говорят, что вот вы знаете, вы отвергаете Духа Святого, вы не принимаете, потому вот вы плотские, вы младенцы во Христе, вы остановились вот в вашем таком духовном познании или даже духовном росте, а вот мы духовные, и самих себя противопоставляют другим.
А вот посмотрите, они говорят, ведь все Евангелие, оно заполнено вот такими примерами на странице Деяний апостолов. Есть случаи, когда получали Духа Святого, и там заговорили на иных языках, со знамением языков. Вы посмотрите, вот есть такие главы в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 глава, 14 главы. Там речь идет как раз о духовных дарованиях, о проявлениях Духа Святого, о иных языках. Вы этого не имеете, а мы имеем. Как же так? А мы-то это получили тогда, когда просили. Друзья дорогие, и действительно, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Новый Завет, вот Деяния апостолов, мы на страницах Деяний апостолов встречаем 7 различных случаев, как Дух Святой сходил на людей. И как раз вот из общин пятидесятников, из общин, так называемых, во имя Иисуса, или единственников, харизматиков, говорят, вот мы как раз так действуем, получаем языки, потому что, смотрите, вот так было в одни апостолов, так написано в Деянии апостолов. В Деянии апостолов, я уже повторяюсь, там мы встречаем 7 случаев, когда сходил Дух Святой. Из этих 7 случаев нет 2 одинаковых. Все по-разному. В каждом отдельном случае Дух Святой действовал по-разному. Там 7 конкретных исторических моментов, персональных случаев. И еще мы 8 случай знаем, как Дух Святой сходил на самого Сына Божьего, который был во плоти. Это 8 случай. Он сходил, помните, в каком виде? В виде голубя. И вот сегодняшних ревнителей о таких вот проявлениях, о которых они хотят нам рассказать, поведать и нас втянуть в это, спросить, вы на какой из этих случаев равняетесь? То, что вы хотите рассказать и можете рассказать, не похож ни на один из этих случаев. То, что сегодня вы имеете и практикуете, так как вы получили эти языки, а это объясняете, что вы получили духовное крещение, крещение Духом Святым, не похоже ни на один из этих случаев, у вас что-то новое. То, что вы получили, как вы действовали, как вы получали, нет такого учения ни в учении Иисуса Христа, ни в Его речах, мы не слышим, ни в посланиях, ни в практике апостольской, мы этого не находим. Но все-таки языки-то мы встречаем. Все-таки они же есть. И нам настоятельно об этом говорят. Я, друзья, вам уже рассказывал. Вчера рассказывал. Я не помню. Вот в эти дни во многих местах приходится бывать. И разные случаи рассказывать. Немножко и трудно даже сориентироваться, где что, какой случай рассказывал, потому что старался, чтобы не повторяться. Нет необходимости повторяться. Хотя, друзья дорогие, я скажу, что не надо ходить за примерами далеко. Они здесь у вас в Бресте есть. Примеры того пагубного влияния, так называемого духовного крещения, которое предлагают лжеучители. Нам сегодня с братьями пришлось наблюдать такую ужасную картину, когда человек в среде так называемых во имя Иисуса получил крещение Духом Святым. Я бы это слово написал, или эти слова написал бы в кавычках, со знамением языков. И мы разговаривали. И при разговоре ясно видно было, что человек одержимый нечистыми духами. И тогда, когда пригласили к молитве, это было явное проявление. Это было явное проявление. Не хочется об этом сейчас только лишь по одной причине рассказывать. Но есть другие случаи.
Есть другие случаи. Как-то года, наверное, 3-4 тому назад ко мне приехал дядя мой с Дальнего Востока. Он ответственный за весь регион Дальнего Востока, пятидесятник, епископ. Приехал в гости, побыл у меня и поехал дальше, поехал в Краснодарский край. А там другой мой дядя, тоже служитель у пятидесятников. Он побыл там, а потом возвращается. И мы так вот беседовали, как же он там побыл. Приехал он когда к другому моему дяде в Краснодарский край, это город Абинск, небольшой такой городок, там в стороне Новороссийска. И я специально, дорогие друзья, говорю такие адреса, чтобы вы понимали, если кто-то хочет, вы можете это дело узнать досконально. То я здесь не притчи рассказываю, а рассказываю те факты, о которых знаю. И приехал туда, там, когда его встретили, благодарят Бога, о, как хорошо, нам помощь пришла, слава Господу, Господь услышал наши молитвы. Солидная, хорошая помощь пришла. А какая же там проблема? А вот как раз там женщина уверовала. Да, друзья, раньше пятидесятники, они меньше всего шли в мир и проповедовать. Они больше всего работали в нашей среде. А сейчас, когда свобода, они так вот выходят и широко даже проповедуют. И вот женщина, немножко больше 50 лет ей, она покаялась. Интеллигентная, педагог, радовалась. Но это же не все, ей объясняют, что теперь нужно вам крещение Духом Святым. Ей объясняют, вот так объясняют, как мы уже об этом и вчера говорили. У них примерно одинаковое объяснение. Тебе или вам, ей объясняют, нужно крещение Духом Святым. И вот собрались они в такой тесный круг. Здесь те, кто имеет дар вспоможения, здесь пророчицы, здесь еще некоторые, здесь она. Ей объяснили, вы получите дар Духа Святого, вы получите крещение Духом Святым со знамением языков. И стали молиться, как это они делают. Дай, 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 крести, 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 крести. И вдруг она заговорила. Она заговорила, и она заговорила по-русски. И всех привела в ужас. Они поняли, что она оказалась одержимой. Она стала говорить такие фразы, такие вещи, которые здесь не передашь. Потому что она стала говорить непристойные вещи. Ужас. Что делать? Она вышла во двор, кричит. Не она кричит, а тот, кто в ней теперь кричит. И покою не дает. Ее быстренько завели в дом. Что же делать? Они понимают, что она одержима. Они понимают, что в нее вселились бесы. Они понимают, что сей дух изгоняется как? Не иначе, как постом и молитвой. Нужен пост, нужна молитва. Назначили дни поста, молитвы. И вот назначен день, когда будут изгонять. И тут приехал мой второй дядя. О, как хорошо! Он же служитель, большой там служитель, он теперь поможет. Тем более опыт имеет. И вот они вместе изгоняли. А за это время, прошло уже несколько дней, ее дома потеряли, приходит, а где мама? А, извините, пожалуйста, она на несколько дней задерживается. Она придет, все будет хорошо. Она как раз в этом доме, куда обратились ее домашние. А как ее показать? Страшно показать, потому что она теперь на себя не похожа. И вот молились, изгоняли, и все безрезультатно. Она здесь порывается выскочить на улицу, а на улицу опасно его водить, потому что она кричит. На улице кричит. Ну, потом, ну извините, она попросилась в туалет. А здесь получилось в этот момент так, что ну, были одни только мужчины, и некому проводить. Пустили ее, и она убежала. Искали, искали, не могли найти, а потом нашли, висит. Погубили душу. Был я у тети своей в город Черчик, около Ташкента. Она мне говорит, мы несколько дней беседовали, 3 дня беседовали. Она говорит, слушай, вот бы тебе иметь дар Духа Святого, язык. Я говорю, ну каждому дается проявление Духа на пользу. И одному такой-то дар, другому такой-то дар. Я говорю, я имею другой дар. Вот бы тебе иметь язык. Слушай, а что бы ты делал, если бы ты получил вот такой дар от Господа, дар, иной язык? Что бы ты делал? Я говорю, если бы я получил от Господа дар такой, иной язык, прежде всего я поблагодарил бы Бога. Как? Ты бы не отверг его? Я говорю, нет. Но если от Господа получил, так что нужно прежде всего сделать? Поблагодарить Господа. А потом, я говорю, а потом бы я пользовался так, для чего он дан. Ведь апостол Павел говорил, я больше всех говорю языками. Почему? А потому что он больше всех ездил. Я и говорю, ведь пятидесятники, харизматики, которые похваляются таким даром, ведь они же не говорят языками. Как не говорят? Говорят. Я говорю, нет, не говорят. А они только молятся. Они говорят, что мы не можем, мы только молимся. Ну да, вот мы говорим, вот, ну молимся. А апостол Павел говорит, что я больше всех говорю языками. Почему? Потому что он больше всех ездил. Потому что он больше всех проповедовал. Он всю Малую Азию проехал, пол Европы проехал. А что, переводчиков за собой возил? Он не имел их. Он имел дар языки. Я говорю, вы знаете, сколько пятидесятников похваляются, мы имеем такой прекрасный дар, иной язык. И никто из пятидесятников, харизматиков, единственников и других, кто похваляется таким даром, какой получил якобы от Бога, от Духа Святого, никто не встал и не сказал. Вы знаете, я перевел такую-то книгу, например, Евангелие от Иоанна на язык чукчей. А это очень актуальная проблема. Сколько таких малых народностей, которые не имеют священного писания на своем родном языке? А каждому дается проявление духа для чего? На пользу. Если дан такой дар языки, то для чего? На пользу. Или только говорить так, что и сам не понимаешь. И других вводишь в смущение. Если это от Духа Святого, это на пользу. Институты целые работают по переводу Библии, по переводу хотя бы одного Евангелия на язык какой-то, на язык той или иной народности. Ведь перевести Библию, это какое ответственное дело? Это не песнь Возрождения перевести. Что такое песнь Возрождения? Это наша поэзия. И если что-то там, ошибочка, ну, потерли, исправили и дальше. А это Слово Божие. Насколько его точно надо перевести? И если уже человек получил такой дар, иные языки от Господа, это самый точный, это самый лучший способ, чтобы как раз использовать и взять перевести на другой язык. Где такой человек, обладающий иным языком, таким даром, сказал бы, я перевел хотя бы одну страницу? Нет. А мы можем только молиться. И вот мне говорит здесь тетя, вот бы ты имел такой дар. Я говорю, а мне, очевидно, он не нужен. Я ее спрашиваю, а вам нужен? Конечно, нужен. Я говорю, язык и суть знамения для кого? А написано для кого? Для неверующих. Я говорю, вы что, неверующие? Да нет, верующие. Я говорю, и я верующий. Я говорю, мне не надо, а вам надо? Я говорю, а в целом не в моей компетенции, каким я буду обладать даром. Какой Господь даст? Какой Господь даст дар. Вот написано в Священном Писании, ревнуйте о дарах духовных. Сказано, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. И при этом сказано особенно о том, чтобы пророчествовать. Послание, первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Ревнуйте о дарах духовных. Вот. А вы как раз и не ревнуете о дарах духовных. А что такое, что есть ревновать о дарах духовных? Что это такое, вот ревновать о духовных дарах? Ну как, это вот просить. Просить о том, чтобы Господь дал тебе, например, язык. Ну где ж такое написано? Он распределяет каждому особо, как ему угодно. А ревновать? Что это такое? Ревновать. Да, ревновать — это прежде всего желать. Желать, чтобы иметь от Господа дар. Ревновать — это прежде всего предоставить себя Богу, как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 13 стих. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Вот что значит ревновать. Чем быстрее и чем больше безраздельнее мы отдадим самих себя Богу, тем больше Он нас возьмет в свою власть и даст нам дары, какие усмотрит, для того, чтобы нами пользоваться. Ревновать — это значит представить себя Богу. Как апостол Павел писал еще в послании к Тимофею: старайся представить себя Богу каким? Достойным. Таковым, каким Господь может воспользоваться тобою, чтобы ты был сосудом в чести, годным, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Вот Он тебя возьмет, даст тебе тот дар, какой Он усмотрит, чтобы ты им пользовался. Ревновать о дарах духовных — это значит, получив дар от Господа, не спрятать его, а пользоваться им. Пользоваться им соответственно того назначения, для чего Он тебе дан. Не так, как тот негодный раб получил талант и спрятал, а потом: вот тебе, Господи, Господин, я его сохранил. Нет, надо пустить в оборот. Вот что значит ревновать. И здесь как раз вот на эту тему и записочка вчера поступала. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Так апостол Павел вот как раз 12 главу заканчивал первого послания Коринфянам. Ревнуйте о дарах больших. И здесь вопрос, вот что апостол Павел имел в виду под дарами большими? Что он имел в виду под дарами большими? Неплохо было бы вопрос такой апостолу Павлу задать. Апостол Павел, вот что такое дар больший, а что такое дар меньший? Некоторые, конечно, объясняют. Вот в 12 главе, там, когда сказано о дарах: дары различные, а дух один и тот же. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом и так далее. То есть первое, которое сказано, это больше, потом меньше, 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 а потом самый маленький. Вот так говорят. Больше — это значит первый стоит, а меньше — это значит последний стоит. Ревнуйте о дарах больше. Каждому дается благодать по мере чего? По мере веры. И Господь мне и брату может дать один и тот же дар. Ну, по названию, по своему значению, может дать один и тот же дар. Мне даст дар, я могу проповедовать, и ему даст такой же дар. Только ему даст больший дар. Я смогу вот быть, ну знаете, если так сказать, я могу вот таким проповедником быть. Больше Господь мне не может доверить, чтобы я не возгордился. И Он мне говорит: довольно для тебя благодати. А брату этому даст такой же самый дар по названию, но он больший даст дар, вот такой. Он может быть вот таким проповедником, потому что ему можно больше доверить. И он с этим даром не возгордится и не подпадет под осуждение с дьяволом, потому что он же возгордился прежде. Ревнуйте о дарах больших. Почему апостол Павел так сказал Коринфянам? Мы вчера говорили, в целом все послание апостола Павла к Коринфянам носило обличительный характер. И вместе с этим апостол Павел все больше и больше объяснял им те истины, в которых они заблуждались. Они не имели недостатка ни в каком даровании, так апостол Павел говорил. Но в то же время были плотскими, и сколько у них было того, что прямо назвать греховное было. И апостол Павел помогал им от этого избавиться. Он молился о них, он им писал вот это послание. И он говорит: я покажу, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Это что, какой-то новый путь? Они неправильно идут? Вот идут путем, они за Христом же шли. А что, какой-то еще есть путь? Возвышеннее путь? Другой путь? Так иногда слышится. Я покажу вам путь еще превосходнейший. Идете вот этим путем. Вы идете вместе с церковью евангельских христиан-баптистов. Я покажу вам путь еще больший, превосходнейший. Вот надо с нами, перейдите к нам. Путь еще превосходнейший. Да не к этому призывал Господь. Я покажу вам путь превосходнейший. Непревосходно шли за Господом коринфяне. 11 главы, и не только это, первое послание Коринфянам. Это что, превосходно они шли? Превосходный путь у них был. Когда между собой то междоусобицы, то блудодеяние, с которым они не могут справиться и даже правильно решить этот вопрос, то у них, как они совершали вечерю Господню, превосходнейший путь? Нет. Я вам покажу путь превосходнейший. Не просто вы верующие христиане, а путь очищения и освящения. Тогда, когда вы избавитесь, ревнуйте о дарах больших. Они то, что имели, этим гордились. Они неправильно этим пользовались. Апостол Павел им говорил, как раз на это указывал. Они неправильно пользовались вот этими дарами. Мы посмотрим сейчас немножко с 14 главы. А он им говорит, и этим хотели похвалиться. А он говорит: ревнуйте о дарах больше. Господь вам еще больше даст. Я вам покажу путь еще превосходнейший. То есть вы не так будете жить. Господь вам еще больше воспользуется. Только ревнуйте о дарах. Только представьте себя Богу, как оживших из мертвых. И прекратите междоусобицы. Прекратите довольствоваться вот этим плотским образом жизни. Вот к чему призывал Господь. И всякому плотскому христианину сегодня Господь говорит через апостола Павла: я покажу вам путь превосходнейший. Не надо, чтобы ваш путь вот так вот шел. То понижение, то смотришь, какой-то всплеск духовный. Нет, нам нужен путь в гору. Как апостол Павел говорил: стремлюсь к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он говорил, что от Него, ради Него я от всего отказался. Вот путь превосходнейший. А тогда, когда у нас распри, междоусобицы, когда мы смотрим этот мир, когда мы приобретаем и перенимаем что-то из мира в свою практику, это путь не превосходнейший. Это тот путь, о котором вот апостол Павел когда-то и переживал, что таким шли галаты, коринфяне. А путь превосходнейший – это когда в нас изображается Иисус Христос и через нас распространяется Его благоухание. И вот 14 глава 1 послания Коринфянам. Здесь апостол Павел как раз и говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит Богу». Он здесь, апостол Павел, противопоставляет: а кто пророчествует людям, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает кого? Себя. Тот назидает себя. И вот апостол Павел так и говорит: кто говорит на незнакомом языке, он анализирует ситуацию, какая была среди коринфян. Но я хочу еще раз подчеркнуть, дорогие друзья, что апостол Павел разговаривает с коринфянской церковью, которая подлинно имела духовные дары. Разговаривает с коринфянской церковью, среди которой часть обладала даром иных языков. И это вовсе не те языки,
которые сегодня имеют и которыми похваляются пятидесятники, харизматики и прочие. К сегодняшним харизматикам, пятидесятникам, единственникам и другим апостол Павел с такой речью не обратился бы. Потому что то, что сегодняшние, так сказать, духовные, получают крещение духовное и получают дары, они получают не по Евангелию. Такого учения, которого они придерживаются и которое распространяют, в Евангелии нет. А вот он обращался к тем, кто имел дар, но неправильно им пользовался. В 12 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел рассказывал о тех дарах, какие есть. И для чего они даны? На пользу, для устройства вот служения, для устройства церкви, для роста церкви. 13 глава. Это не просто какая-то промежуточная глава, которая почему-то вклинена сюда. 12, 13, 14 – это общая тема здесь. Только в 13 главе апостол Павел тем, кто имел дары и похвалялся ими, да еще неправильно пользовался, говорил, что